Привет, меня зовут Павел, я алкоголик. Ребят, скажите, пожалуйста, а сколько времени на спикерской отведено?
Ну, в пределах примерно от 40 минут до часа. Вот, зависит от, ну, от тебя.
Да, спасибо. Да, меня зовут Павел, я алкоголик. Да, я живу в Болгарии, вот здесь в чате мне написали тоже, чтобы я не забыл. Да, спасибо большое. Значит, мне всегда тяжело начинать спикерские по скайпу. Я отвыкаю от этого способа общения периодически. Значит, июль 99-го года. 15 июля я пришел на группу. Это был город Омск. Я пришел на группу, потому что у меня закончились все варианты. Я уже знал про сообщество до этого момента. Я уже несколько раз был на собраниях. Я лежал в наркологической больнице, где проводились собрание первой группы в Омске. И я не знал, что я алкоголик. Я думал, что все мои проблемы в жизни от того, что я просто много пью, а пью я много потому, что вокруг меня, ну, встречаются постоянно какие-то уроды. И эти уроды вообще меня не любят, и они мне всячески усложняют жизнь. Меня была семья, у меня была работа, у меня была квартира. Когда мне было 22 года, я все это благополучно потерял. Мне пришлось отдать эту квартиру за долги, бизнес у нас рухнул. Семья меня выгнала из дома, я ничего лучше не придумал, как пойти жить в армию, потому что жить было негде. К родителям мне возвращаться было очень стыдно, и не хотелось вообще этого делать. Я пошел жить в армию, и мне это показалось очень удачным решением, потому что таким образом я еще на 2 года отсрочил решение основной проблемы. И вот придя с армии, я, ну, приобрел там еще одну зависимость. Я употреблял и помимо алкоголя другие вещества. И вот я попал на группу, и я начал ходить, ну, пока лежал там в наркологии. И я там услышал вот эту фразу, да, что если кто-то из потерявших контроль над употреблением сможет остановиться и начать пить умеренно, мы готовы снять перед ним шляпу. Вот я был этим человеком, который пытался это сделать. Я честно пытался это сделать. Я приложил все силы, я прикладывал все усилия для того, чтобы научиться пить нормально. Я не хотел слышать о том, что я алкоголик, я не хотел слышать о том, что у меня есть проблемы. Я не хотел отказываться от алкоголя, а правда в том, что я просто боялся жить трезвым. И вот этот вот страх, он кончился в ночь с 14 на 15 июля 99 года. У меня появился второй страх, я испугался, что я могу умереть. У меня случилось ночью, значит, там у меня были галлюцинации, там белая горячка, это был мой последний запой. И вот в ту ночь у меня пришло осознание, что если я с этим ничего не сделаю сегодня, то завтра может просто никогда не наступить. И вот в этот день я пошел на группу, и с того дня я остаюсь трезвым. К сожалению, на тот момент не было того опыта в сообществе, который есть на сегодняшний день. И когда я первый раз, у меня было 8 дней у меня была трезвость, и приехал какой-то немец, я, честно говоря, уже забыл, как его зовут, он проводил у нас семинар спикерский в Омске, и у него было что-то лет 18 или 19 трезвости, я не понимал, сколько это, я вообще не понимал, я думал, что это, ну, это Это какой-то был вот марсианин, это был человек из космоса, да, потому что самому старшему члену сообщества, да, самому, у которого был больше всего трезвость, у него было 2 года и 10 месяцев трезвости. И это тоже было очень много для меня. Даже один месяц для меня было очень много, потому что я за последние 4 года употребления не был трезвым подряд никогда 2 дня. И за последние 4 года моего употребления я трезвым был 14 дней. Всего по одному дню. Я вот вспомнил за 4 года вот такого употребления. Поэтому для меня быть трезвым 2 дня подряд, или там трезвым быть 1 месяц, или там ну, какие-то больше сроки, это для меня просто нереально. И ну, я никогда не думал, что со мной это будет. Мне нравится очень хорошая фраза из... Сейчас я тут открою книжечку. Да, предисловие ко второму изданию. 6 месяцами ранее Маклер вдруг был избавлен от навязчивого стремления к алкоголю. Я знаю, что вот сейчас там книжку нашу переводят, ну, как минимум, там, вот за последние несколько лет было сколько-то информации о том, что вот там одна группа переводила, сейчас вроде какой-то другой человек переводит, очень много споров по этому переводу есть. Вот у меня сейчас в руках книжка, она тоже такая вся исчерканная, в ней куча пометок, куча информации о том, что вот это не тот перевод, это не тот перевод, не очень точный перевод. Но мне будет очень жаль, если в новом варианте перевода уберут вот это слово «вдруг». Потому что вот это слово «вдруг», оно полностью отражает мою трезвость. Я был избавлен от стремления к алкоголю вдруг. Я был избавлен от стремления к алкоголю, я даже не знаю за какое время, но это точно было очень быстро, потому что я пришел домой после первой той группы, когда я вот ночью мне было плохо, я днем поехал на работу, я знал, что я вечером поеду на группу. Я вернулся домой с группы, я, кстати, недавно только вспомнил, что у меня еще дома, у меня стояла такая 40-литровая, такой бетон, да, фляга, там была какая-то медовуха, брашка какая-то на меду. И, в общем-то, там у меня еще литров 10 оставалось. И я вот только недавно вспомнил, что у меня эти 10 литров простояли в квартире 2 или 3 месяца. И я только потом это отдал содержимое вместе с этой флягой какому-то там другу. Я даже не помню сейчас его имени. Но это вот точно отражает мое состояние вдруг. Я не знаю, у меня не было никогда сил оставаться 2 дня подряд трезвым. Это точно не я, это точно не моя работа. Я просто был избавлен от этого. И дальше у нас потом в тексте будет встречаться, да, фраза, что у алкоголика нет никакой защиты перед первой рюмкой. Да, никакой эффективной защиты написано. Нет у алкоголика перед первой рюмкой. Вот это то напоминание, о котором... которое я испытал, когда у меня было уже 13 лет трезвости. Да, потому что на 13 годах трезвости я ехал в магазин, и в голове у меня было очень... Даже это был не диалог, это было два параллельных монолога. То есть один монолог был о том, что я еду в магазин, потому что я хочу пить, и мне нужна Кока-Кола, да? А второй монолог звучал о том, что я вспоминал, как выглядит коньяк и на какой он полке стоит, да? То есть я точно знаю, что я ехал в магазин за коньяком. Как я умудрился его не купить, ну, это отдельная история, да? Я, в общем-то, приехал, наверное, про первый шаг, да? Я не знаю, темы не было заявлено, поэтому я попытаюсь говорить о разных вещах. В общем, я особо-то и не готовился к спикерскому, в том плане, что я не знаю, о чем я буду говорить. Я думаю, что Бог поможет. Я ехал в магазин ночью, и у меня просто хватило тямы для того, чтобы позвонить моему подспонсорному. и сказать ему о том, что у меня все плохо. А дело в том, что я узнал, что мой сын начал употреблять наркотики. И я прилетел в этот город, где он жил. И когда я вот с этой реальностью столкнулся, я понял, что рухнула еще одна, наверное, моя иллюзия. Да, вот помните, я говорил о том, что я испробовал все варианты для того, чтобы употреблять. Да, я честно пытался научиться употреблять, и я использовал все варианты, вот как у нас написано в книге, да, пить только пиво, не пить водку, пить коньяк, не пить коньяк, употреблять другие вещества, не употреблять другие вещества, не смешивать эти вещества с алкоголем. Я все перепробовал, да. И вот то же самое произошло и с моим управлением жизни. Я пытался этой жизнью управлять, я пытался управлять жизнями других людей, я пытался управлять жизнью своего сына, и все у меня было очень хорошо, у меня все было расписано, я знал, где он будет учиться, я ему там оплачивал английскую школу, я знал, что он будет учиться у меня потом в Англии, я все это уже выбрал, но вместо этого, ну, он поехал лечиться в реабилитационный центр, да, и все мои планы в очередной раз рухнули. И я помню, как ко мне приехал мой подспонсор из другого города. Он очень быстро отреагировал. Он приехал ко мне за 8 часов. Он просто, когда услышал меня по телефону, он положил трубку и говорит: я тебе сейчас перезвоню. Он мне перезвонил через 2 минуты и сказал: я купил билеты, я завтра к тебе приезжаю. И вот он ко мне приехал. Я ему говорю: ты знаешь, у меня беда, у меня проблема, у меня вообще жизнь рухнула. У меня все плохо. Он говорит: а что произошло? Я говорю: у меня сын употребляет наркотики. Он на меня так посмотрел, грустно, так как-то печально, как на больного. И он говорит: а как звучит первый шаг? Я говорю: да какой первый шаг? Ты о чем говоришь? У меня беда. Он говорит: подожди, подожди. Говорит: как звучит первый шаг? Я говорю: ну, я бессилен перед алкоголем. Он говорит: а дальше? Да. И вот когда я дошел до фразы, что моя жизнь неуправляема, я понял первый шаг. То есть мне понадобилось очень много времени в программе для того, чтобы понять суть первого шага. Что я не управляю этой жизнью, а это означает, что я не управляю своей жизнью. Я не управляю жизнями других людей. Я могу строить планы сколько угодно на эту жизнь и на других людей, но Бог всегда внесет свои коррективы. Бог всегда лучше знает, что мне нужно. Да? Даже на сегодняшний день в рамках той жизни, в которой я на сегодняшний день живу, даже в рамках этого Бог знает лучше, что мне нужно, потому что Он даже эту ситуацию, которая случилась в моей жизни, смог использовать так, что моя жизнь изменилась на сегодняшний день на 100%. Да? То есть в моей жизни на сегодняшний день все по-другому. Не так, как... И это точно не так, как я планировал, не так, как я хотел для себя. И на сегодняшний день я понимаю очень хорошо, что такое первый шаг, потому что первый шаг – это не просто, что я бессилен, да, это, ну, это вот, наверное, то действие, которое мне было необходимо для того, чтобы прийти на группу. А то, что со мной происходит на сегодняшний день – это постоянный первый шаг, да. После первого шага мне нужен и второй, и третий, и четвертый, и дальше до 10-го, 11-го, да. Только от признания собственной неуправляемости жизни. Только когда я понимаю, что я этой жизнью не управляю, только тогда мне нужен Бог. Это очень просто, это элементарно и логично. Мне не нужен Бог, если я управляю своей жизнью. Нахрена он мне нужен, Если у меня и так все хорошо, если я могу этим всем процессом управлять. Как сказал один спикер, я, говорит, не нашел нигде дальше в нашей программе информации, что после 10 лет трезвости к вам возвращается контроль и управление за вашей жизнью. Нет. Наоборот, чем дольше я живу, тем больше я понимаю. Нет, недавно приехал ко мне человек на работу, ну, с просьбой ему помочь. И вот тоже, да, очень хороший пример неуправляемости жизни, потому что я четко понимаю, что я этого человека не искал, да, я не жил с осознанием, что ко мне должен приехать Вася. Я не знал, что Вася приедет ко мне в этот день. И Вася меня не искал. Васе нужно было решить проблему, он искал решение этой проблемы, но не искал меня лично. Он искал какого-то человека, который поможет ему справиться с его проблемой, да, там, построить ему дом или что-то еще. Но он точно не искал меня. И нигде, ни у меня, ни у него в ежедневнике нигде не было записано, что вот в такого-то числа мы должны встретиться. Нет. Бог решает, с кем мне встретиться. И вообще я живу в состоянии, ну, в осознании того, что вот в моей жизни есть два глобальных неуправляемых процесса. Это вот такие две великие неуправляемости. Да? Я не выбирал факт своего рождения. Я не выбирал ни пол, ни страну, ни родителей. Ну, я вообще, я даже не выбирал то, что я хочу жить, да. То есть, что вот бы родители меня бы сделали, да. Не было такого. Никогда не было такого. Я осознал факт своего существования уже, ну, может быть, лет через 5 после того, как я начал жить. Вот. То есть этот процесс абсолютно он прошел мимо меня, да, я им не управлял. Вот. Второй неуправляемый момент – это, наверное, то, что я не знаю, когда я умру. Вот. Факт своей смерти я тоже не выбираю. И я не знаю, когда, где, от чего. И мне в этом отношении нравится, конечно, вот фраза Воланда, да, из «Мастера и Маргариты», когда он говорит, для того, чтобы управлять своей жизнью, нужно иметь план хотя бы на ближайшую 1000 лет. И вот здесь я как бы, ну, с ним полностью солидарен. Да? Я даже не знаю, кого я завтра встречу, когда я выйду из дома на улицу. Вот. И как эти люди повлияют на мою жизнь. И вот между этими двумя глобальными неуправляемыми процессами мне почему-то приходит в голову мысль о том, что вот я первое не выбирал и второе как бы не выбираю. Но между этим вот в коротком промежутке между этими двумя событиями я должен чем-то управлять. Вот. Хотя мое все управление сводится к тому, что у меня ничего не получается. Вот. Если бы меня 10 лет назад, 20 лет назад, да, если меня даже, ну, сегодня я не буду, наверное, даже думать об этом, а когда-то я планировал для себя, для своих близких, судьбу. Но ничего из этого не получилось. В том плане, что получилось даже лучше, чем я планировал. Потому что там 17-18 лет назад я вообще не знал, что я буду жить. И я не планировал. Я помню вот этот момент, почему-то он мне запечатлился. Да, когда я стоял у себя дома и наблюдал из окна, как вот прохожие проходят мимо моего окна. И я вижу, что они идут там, кто-то на работу, кто-то ребенка в садик ведет. А я на все это смотрел, и я понимал, что я вне этого процесса. Я вообще не понимаю, где я. Я не понимаю, что со мной. Я не хочу в ту жизнь, и я не знаю даже, как в нее попасть. Что чувствуют те люди, которые они вот живут просто, да, там, ходит на работу, каждый день еще что-то делает. Я вообще не понимал, как попасть в ту жизнь и зачем она мне нужна. Я, ну, в какой-то момент вообще не хотел даже вот этой жизни. Но так получилось, что я на сегодняшний день живу, у меня 3 детей, хорошая семья. И я точно сам этого не мог бы сделать. Потому что все лучшее, что я смог сделать... Даже такое. Все лучшее, что я смог сделать, это оказаться в наркологической больнице в состоянии бомжа. Там, ну, 17 лет назад, да? Вот. Вот это все, что я смог сделать самого хорошего в своей жизни. Лучше я точно не мог. Что со мной произошло дальше, я не понимаю, потому что я не знаю, как это произошло. Я не знаю, как я остался трезвым, почему я остался трезвым. Почему в какой-то день я определился, да, пойти на группу. И я до этого был на группе, я до этого был на собраниях. Я знаю, слышал те же самые слова, которые я слушал. Я молился той же молитвой, которую я раньше уже слышал. И вот в какой-то момент я начал оставаться трезвым, и прошло вот это вот состояние безумного голода, да, ненасытности вот этой вот. Оно просто раз в один момент и прошло. И вот в тот момент, когда я осознал вот эту неуправляемость, а у меня было, наверное, ну, на тот момент, да, 13 лет трезвости. Я вспомнил о том, что я уже давно не был на группе. Я вспомнил о том, что я давно не был на собрании. Несколько лет к тому моменту у меня не было ни спонсора, ни подспонсорных. У меня ничего не было. Я вел достаточно эгоистичный образ жизни, и он меня привел к тому, что я опять в очередной раз оказался в одиночестве, только трезвый. И опять же, вот этот вот человек, который ко мне приехал из другого города, он мне по какой-то случайности там... Я потом нашел даже тех людей, которые это, в этом во всем участвовали. В общем, через кого-то он мне отправил на MP3-плеер, он мне скопировал книжку, Чака Чемберлина «Новые очки» в аудиоварианте. Я ее включил, и вот почему-то я в тот момент это все услышал. Я услышал, я до сих пор обожаю этот семинар. Я приехал домой, я нашел, ну, поскольку мы уже жили на тот момент в Болгарии, я не ходил здесь на болгарские группы, у нас еще было достаточно тяжело языком на тот момент. Я не все понимал, ну, абсолютно не мог говорить на болгарском. И я начал посещать вот скайп-группы. Я знал все расписания, у нас дома вечером никогда не отключался компьютер, постоянно шли какие-то группы. Я нашел себе спонсора, потом я нашел себе еще одного спонсора, потом у нас произошел очень чудесный момент, мы смогли собрать в скайпе группу и в течение нескольких месяцев провести воркшоп, так называемый, да, то есть мы читали книжку вместе, мы были с разных стран, с разных городов, ну, даже с разных континентов, но у нас было 10 человек, мы читали эту книжку и мы делали шаги, и мы делали их так, как написано в книге. Потому что мне никто до этого не читал книжку, когда вот мой первый из последних спонсоров, да, которые у меня были за эти 3 года, первый человек, к которому я обратился, и мы с ним договорились, что он меня проведет по шагам. Когда я его попросил, я говорю: слушай, ну, ты сможешь меня провести по шагам? Он говорит: да, смогу, не вопрос, я тебя проведу по шагам, но я буду тебе читать книгу. Я говорю: ну хорошо, давай, читай. Я как бы никогда не думал об этом, что, ну, кто-то мне будет читать книгу. И когда он мне ее начал читать, я его услышал. Я услышал, я понял, что сколько бы раз до этого я сам не читал книжку или не слушал бы ее на группе, я понял, что я ее не знаю. Я не знаю программу, я не знаю, зачем я хожу на собрание, я не знаю, как делать эти шаги. Я даже половину из них просто не делал, потому что я, с одной стороны, не умел, с другой стороны, боялся и не хотел. Да? Я думал, что я смогу проехать, я смогу пролезть вот в это вот игольное ушко без того, чтобы что-то делать. Вот как я на первом году там что-то покривлялся, как сам мог, без спонсора что-то сделал из этой вот книги, то, что я смог вынести, там я как-то там первый шаг сделал, третий шаг, я помню, что у меня был очень, очень хороший, такой очень интересный, у меня было духовное пробуждение, да, вот этот вот осознание третьего шага. У меня где-то месяцев 6 трезвости было. Потом я написал четверку как мог. Я ее сделал там по факту на группах разным людям в качестве пятого шага. Я это все рассказал. И дальше как-то вот все так плавненько там. Долги раздал, которые мог. Но вот это... Но это был тот опыт, который у меня был. Не было у меня другого опыта. Я вот сейчас понимаю, что не было у нас такой, ни практики такой не было, чтобы кто-то мне читал книжки, чтобы кто-то мне рассказывал, как по книге делать шаги. То есть этого вообще не было. Потом появились какие-то методички, и я пытался делать шаги по методичке, но чуть не застрелился и не стал этого делать. Мне не понравилось. И я решил больше не делать эти шаги, потому что я не понимал. И вот, когда человек мне начал читать книгу, я ее почему-то услышал, и я понял, я увидел, насколько это все просто, насколько это элементарно. И тоже вот кто-то из спикеров говорил, что шаги означают ровно то, что в них написано. То есть ничего другого в этих шагах нет. И вот второй шаг, третий шаг, да, это шаги такие, ну, очень интересные, в плане принятия решения, да, то есть поверили и приняли решение. Вот я поверил и принял решение. И вот мы когда с человеком дочитали до этого момента, да, он говорит, мы с ним прочитали молитву третьего шага, он мне задал вот эти три вопроса А, Б и В, да, мы с ним прочитали историю актера. Он говорит, давай. Ну, готов делать третий шаг? Я говорю, да, готов. Мы с ним встали на колени. Это тоже было очень интересно, потому что мы, ну, он меня вел по скайпу, и я не мог встать на колени. Несмотря на то, что я был один в комнате, я не мог это сделать. Я закрыл шторы, я закрыл двери на ключ и заставил себя, фактически я себя заставил опуститься на колени. У меня был огромный, у меня был такой бурный протест против этого действия. Ну, в общем, я себя заставил это сделать. Я не почувствовал никакой легкости, я честно скажу. У меня почему-то было такое чувство унижения, наверное, да. То есть я нашелся, значит, человек, который меня поставил на колени, да. А то, что как бы я когда-то спал в мусорных баках, да, у меня была такая странная привычка в конце употребления, я засыпал там, где, ну вот где ночь бойца застанет, там и дом, да. То есть я засыпал где-то у мусоропроводов, на каких-то, на площадках, на лестницах, на улице я мог как бы вот лечь и заснуть. Я помню, как я на колодце заснул в каких-то кустах, на люке канализационном. Ну, то есть вот это вот как бы, это нормально, да? Ну, это вот, это даже было как-то там смешно в какой-то период времени, да? А встать на колени для молитвы, это вот это вот унижение, это меня унижает. То есть, ну, такой вот бред происходил. Но мы с ним встали с колен, и он говорит, ну что, ты готов делать четвертый шаг? Я говорю, да, говорю, готов. Ну, я думал, сейчас он мне будет рассказывать, я буду готовиться к этому, да. Он говорит, ну хорошо, значит, бери листочек там или бери тетрадку, черти там столько-то колонок и начинай писать. В общем, у тебя час времени на то, чтобы написать четвертый шаг, первые три колонки. Я говорю, как час времени? Он говорит, так, час. Час времени, через час ты мне звонишь и говоришь, что четвертый шаг готов. И вы знаете, мне не хватило, конечно, часа. Я написал его за 2 часа. Да, потом была молитва, да, потом была четвертая колонка. Потом были еще там разбирательства, вопросы. То есть мы очень там достаточно долго потом разбирали это все. Но я вам могу сказать, что вот у меня опыт такой. Я знаю, как 13 лет не писать четвертый шаг. Но я знаю, что если я сел его писать, я за 2 часа его могу сделать. Вот дальше уже потом, да, там в четвертой колонке, наверное, нужно там и подумать, и, может быть, даже какие-то вопросы с кем-то обсудить. Лучше, конечно, это обсудить со спонсором. Потому что четвертая колонка сама по себе очень интересная. Вот. И вот на сегодняшний день я подспонсорных своих веду именно таким образом. Хотя у меня был уже и другой опыт, да, написания шагов. А у меня, значит, там определенный человек, который меня после этого вел по шагам. Мне там, ну, нужно было, в общем, поменять спонсора. Того человека, с кем я работал, ну, просто у нас не хватало времени для общения. И когда это, ну, все затянулось настолько, что мы по месяцу, по два не могли выйти на связь, я просто попросил другого человека, чтобы он меня провел до конца по шагам. Вот. И там, да, там был вот, там было требование написать, значит, там что-то 200 или 300 пунктов, там был отдельно опросный лист, но до сих пор вот своих сегодняшних подспонсорных я веду именно вот в том варианте, в котором мне было дано, да, и в котором это сработало для меня. То есть я своим подспонсорным на написание четвертого шага выделяю 1 час времени. Они не справляются за 1 час. Ни один из них не написал четвертый шаг за час, но обычно они справляются за 2-3 часа. Потому что это не государственный экзамен. Это практика, которая, вот на мой взгляд, которую можно повторять через год, через два, там, через полгода. Ну, как Бог вот дает, да, у нас был момент, что мы, ну, за 2 года, наверное, 3 раза, да, прошли по шагам. Ну, что-то я за нас, за всех говорю, да, у меня. Вот, у меня просто семья анонимная, и мы с женой как бы вот вместе, да, иногда в процессы попадаем, иногда по отдельности. Вот. Ну, вот было время, когда мы вот за год или за 1,5 года, 3 раза мы прошли по шагам, по разным всяким там интересным. Вот, был интересный опыт, и был опыт, значит, там по back to basic, и был опыт по... вот я говорил, что у нас был такой воркшоп. Мне, кстати, Basic мне помог очень много, и я не имею ничего против, да, вот этого семинара, при том, что, ну, у меня опыт такой, что это вот семинар, и как начало, как старт, как какой-то вот базовый пинок, это вообще прекрасная, шикарная практика, вот, но долго у меня там как бы вот в этом семинаре сидеть не получилось. Пятерка – это очень интересный момент. Вот в 5-м шаге у нас... Я что-то как-то так начал по шагам, да, отчитываться. Ну, давайте, раз начал уже, да. В пятерке мне нравится очень классная фраза. Сейчас я тоже ее найду. Что же следует делать после того... А, нет, сейчас 4-й шаг. Таблица... Очень нравилась таблица страхов, и я ее как бы понял, и она очень хорошо для меня сработала именно вот на этом воркшопе. У меня как-то там все сложилось таким образом, что у меня до этого был опыт, я писал страхи отдельно, мне сказали, вот выпиши свои страхи, и получилось, что я выписал фобии, и я их никак не связал с первой колонкой, да, с первой табличкой. А на самом деле, вот даже в книге тут есть момент, что обратите внимание, что слово «страх» указано в скобках при оценке трудностей. То есть слово «страх» выходит из первой таблички отношений, да, и там «resentment» их называют, или как-то, да, но это таблица отношений в любом случае с людьми, на которых я обижен. Это, ну, таблица обид, можно говорить. А вот слово «страх» выходит из этой таблицы. Все страхи, которые я выписываю в 4-й колонке, они у меня выходят как раз... в таблицу страхов. И они заканчиваются молитвой, и конец работы со страхами меня возвращает к пониманию моих обид первой колонки. Это очень круто. У меня был прям такой, ну, психологи это называют инсайт, да? У меня было прям такое классное ощущение того, что я наконец-то понял, что мои проблемы в отношениях с людьми является ничем иным, как отражением моих страхов. Вот если бы я не боялся, я бы не совершал многих действий, за которые мне потом приходилось этих людей ненавидеть. Да? Если бы я не боялся, у меня бы ничего этого бы не было. Но вся моя проблема была в том, что я боялся. Я боялся и делал то, чего я не должен был делать. В 5-м шаге мне нравится такой момент, когда мы говорим, Да, извините, сейчас, секундочку. Нужно сменить. Ага, да, от глубины души мы благодарим Бога за то, что лучше узнали Его. Я долго не мог понять фразу, как я могу узнать Бога в том, что я кому-то рассказал историю своей жизни. Да? Или даже не так, что самые там, постыдные моменты, самые некрасивые моменты своей жизни я рассказываю другому человеку, и как-то я должен быть благодарен Богу за то, что я его лучше узнал. Я вот этого понять не мог никогда, до тех пор, пока я не начал вот практиковать пятый шаг сам, да, когда я его делал со спонсором, когда... А потом получилось так, что я принимал пятый шаг вот в этом вот воркшопе. Я принимал пятый шаг у совершенно случайного человека. То есть, ну вот мы были в одной группе, мы договорились, что мы будем сдавать пятые шаги друг другу вот в рамках этой группы. И я сдал, я у него принимал пятый шаг, и я понял, что внешне абсолютно не похожий человек, который живет в другой стране, это вот отражение моих собственных страхов, это отражение моего собственного эгоизма. И все, что он мне говорил, я просто говорил, ты знаешь, а у меня это тоже есть. И у него были тоже большие глаза, потому что он говорит, я бы никак, я, говорит, очень боялся сдавать тебе этот шаг, потому что я думал, что вот у нас, ну у нас точно с тобой не будет идентификации по этим моментам. А я ему говорил, ты знаешь, а у меня это точно так же. И вот когда после пятерки мы разошлись на час, я сидел как раз и благодарил Бога, да, за то, что я был в шоке от того, насколько я мог его увидеть, насколько я мог его узнать. Вот. Ну и, конечно, шестой, седьмой шаг – это шаги очень быстрые. Я очень долго не мог это понять, пока мне это не показали в книге. Вот. Ну, у нас время заканчивается. Мне хочется, знаете, тоже вот последний момент, который у меня вот в программе происходит. Мне очень сильно нравится. Я как-то по-другому увидел 12-й шаг. И там вот, и вот это вот достигнуть духовного пробуждения, вот эти вот фразы, которые мы очень часто на группах обсуждали, да. А достиг я духовного пробуждения, не достиг, да. Потом в результате этих шагов, то есть все-таки этих шагов 12, и я могу его это достичь только когда я сделал первые 11, да. Ну или как минимум первые 9, 10, 11 я практикую. Вот, ну, 10, 11 это вообще отдельная тема, это очень круто. Старались донести смысл наших идей до других алкоголиков и применять эти принципы во всех наших делах. И вот здесь, в этом шаге, мне приходит ответ, потому что очень часто мы слышим на группах и иногда от подспонсорных, а что я должен делать? А где моя зона ответственности? А если я Богу вот припоручаю, или там, если я медитирую, или если я молюсь, если я практикую вот эти все вещи, то Бог должен делать для меня теперь все сам, а что должен делать я? И вот в 12-м шаге есть очень хорошее слово, которое отражает, а что же я должен делать? А я должен стараться. Вот моя задача на сегодняшний день и моя зона ответственности – стараться применять эти принципы во всех своих делах. Вот если я буду стараться, ну, хотя бы на 10% от того, как я раньше старался найти алкоголь, то все в моей жизни будет шикарно. Да? Я даже не говорю про 100%. Да? Я говорю даже вот про чуть-чуть. Если я буду стараться, то в моей жизни все будет хорошо. Потому что вот пошел по поводу там шестого, седьмого шага. Я очень часто слышу, когда люди говорят, ну я вот Бога попросил, но он что-то, короче, меня пока не избавил от этого недостатка. Наверное, он считает, что еще мне рано. Вот. А у меня всегда вопрос, а ты старался? Да? Ты старался от этого недостатка избавиться? Ты старался Богу помочь или ты ничего не делал с этим? Вот зона ответственности, она для меня на сегодняшний день определяется именно этим словом. И мне хочется продолжать стараться. И когда я стараюсь, я получаю удивительные подарки от Бога. Я получаю их тогда, когда я их не жду. И как только я перестаю рулить, да, как только я перестаю подруливать и нервничать, у меня все происходит. Хотя я до сих пор как бы подруливаю и нервничаю. Ну, ничего, в этом отношении ничего не изменилось. Вот. Но я просто... У меня на сегодняшний день есть опыт, да, я знаю, что, ну, что такое четвертое измерение, я там был, и я там продолжаю бывать, насколько там часто, я не могу сказать, но очень, ну, чаще, чем раньше, у меня есть состояние покоя и умиротворения, и любви. Вот. Мне, конечно, кажется, мой спонсор очень совершенным, да, мне хочется быть таким же мироутворенным, как это, умиротворенным, да, умиротворенным, как он. Но мне кажется, у меня еще не получается. Но мне нравится это, мне хочется относиться к любови со всем людям. Я готов стараться двигаться в этом направлении. Мне кажется, если я буду стараться, Бог мне даст это. Мне кажется, это то, чего он от меня хочет. Я благодарен вам за то, что вы мне сегодня дали возможность поговорить. Я не так часто имею такую возможность. Спасибо вам большое. Я отрезан сегодня, я с вами, я вас всех люблю.
Павел, спасибо тебе большое. Я хотел бы у тебя поинтересоваться, не будешь ли ты против, если твоя спикерская будет выложена на сайте нашей группы?
Да, конечно, не вопрос.
Спасибо тебе большое. Я прошу, пожалуйста, кто желает, если ты не против, ответить на наши вопросы.
Да, конечно, давайте.
Я тогда предлагаю, пожалуйста, кто желает задать вопрос Павлу, ставьте единички в чате. Воспользовался служебным положением, поставил единички. Павел, поделись, пожалуйста, своим опытом, если он есть, или если нету, то своим видением, как на первых порах прохождения шагов вот, себя сдерживать от втягивания в круговерть срочных вопросов, которые надо было решить еще вчера, а завтра наступит катастрофа. Ну, вот вот в такие вот какие-то вещи, которые и лишают душевного покоя и приводят к бегу на месте. Вот, ну вот от такой вот затянутости вот в круговорот каких-то событий вот в свете шагов. Если тебе не сложно, пожалуйста.
Спасибо. Я правильно понял, это вопрос по поводу решения всех жизненных проблем, да?
Да.
Да, вот очень хорошая, мне тут недавно попалась индейская пословица, я сегодня как раз мне звонил под спонсорный, мы с ним по поводу этого даже посмеялись, да, очень хорошая пословица, которая звучит так, надо бывает только умирать, вот нужно, да, вот ну реально, нужно в этой жизни только умирать, все остальное это хочу. Да, вот когда люди говорят, мне нужно это, мне срочно нужно это, мне срочно... Это херня. Вот. Это хочу. Но с другой стороны, десятый шаг мне говорит о том, что мы будем совершать нелепые поступки и увлекаться ложными идеями. Мы никуда от этого не денемся. Мы никуда этого не избежим. И вот... Когда по спонсорной звонит мне и говорит, ты знаешь, а я вот вляпался в такую вот ситуацию. Я говорю, нормально, это хорошо, это круто, молодец. Это очень хорошо, что ты это видишь. Да, потому что невозможно пройти по этому пути, я не видел ни одного человека, который бы прошел по этому пути идеально и вообще вот, ну, было бы у него все хорошо. Нет, мы будем совершать нелепые поступки, мы будем увлекаться ложными идеями. Очень часто, конечно, в начале выздоровления хочется, чтобы все близкие об этом забыли, о моем употреблении. Очень хочется решить, наверное, какие-то материальные проблемы. Ну, это нормально, это так бывает. Я со своей позиции как спонсор, я всегда считаю нужным своих подспонсорных об этом уведомить. Да, что так бывает, это нормально, поэтому я и алкоголик, что у меня есть эти процессы, да, у меня есть вот эта нетерпимость, у меня есть недоверие к Богу, у меня есть желание проскочить все сложные моменты очень быстро. Этого не нужно бояться, этого, скорее всего, не получится избежать, но в этом нет ничего криминального, в этом нет ничего страшного. Просто, ну, если вот с позиции спонсора, да, то мне кажется, это ответственность спонсора сказать подспонсорному, что это нормально, что так бывает, вот, что когда ты устанешь страдать, ты обращайся к Богу, да, ты даже не всегда нужно обращаться, допустим, ко мне, да, вот, у меня у подспонсорного на первой странице в книжке написано, да, он когда книжку открывает, он видит молиться, вот. Молиться, а потом в сложных моментах звонить спонсору, ну никак не наоборот. Потому что я не являюсь для него Богом. У меня есть свой путь, по которому я иду, и если он мне звонит, я говорю, что у меня это тоже было. Если у меня этого не было, я звоню своему спонсору. Я говорю, слушай, а у тебя это было? Он говорит, да, у меня это было. Если у него не было, он звонит своему спонсору. Вот. Ну, то есть мы в любом случае находим человека, у которого это было. Вот. И если у человека это было, и он через это прошел трезвым, значит, я могу позвонить своему спонсору и сказать, слушай, ты знаешь, у того парня в Штатах, у которого там сколько-то лет трезвости, у него это было. Вот. Ну, мне кажется, что здесь, ну, наша задача не в том, чтобы избежать этого, да, а в том, чтобы просто не впасть в панику. Много моментов, в которых... Ну, голова что-то рассказывает. И в тот момент, когда она рассказывает, я думаю, что это очень правильно, это очень мудрое решение. Поехать, обмануть человека, заработать денежков и купить себе новую машину. Ну, потому что мне же нужна новая машина. А этого человека мне послал Бог, чтобы я его обманул. Все нормально, все логично, все круто. Вот. Тем более я решаю сразу кучу много разных хороших проблем. В моей семье появляется хлеб и все остальное. Да? Через какое-то время я понимаю, что человек случайным образом попадает в четверку, потом в восьмерку, потом в девятку, а потом я еще и вынужден за него молиться. О-о-о, это длинный процесс. Ну, не знаю, насколько ответил. Вот такой опыт. Спасибо.
Ответил хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Друзья, ставим единички, задаем интересные вопросы. Да, пожалуйста, Николай.
Павел, спасибо огромное за твое спикерское на одном дыхании. Паша, ты сказал, что тебя Господь лишил вот этой не тяги, а желания пить сразу. Вот скажи, пожалуйста, а были какие-то знаки? Вот в твоем случае. Ну, может быть, там черный кошка куда-то пробежала там не в ту сторону или еще каким-то образом. Какие-то намеки были на то, что ты, что Господь тебе с завтрашнего числа, с нуля часов, лишит вот этого, вот этой тяги?
Да, Коль, спасибо. Спасибо за вопрос, потому что этот знак был. И этот знак был, и он был... Ну, если бы меня ударили по башке дубинкой, наверное, он был бы... Это было бы не настолько явно. Я первый день трезвый, значит, ну вот ночь у меня была кошмарная, я утром проснулся, кое-как я на троллейбусе ехал на работу, я два раза выходил, потому что меня тошнило, вот за 10 остановок, которые мне нужно было проехать, а это июль месяц, было очень жарко, и в общем мне было погано, я выходил два раза из троллейбуса для того, чтобы, ну, в общем, чтобы мне стало полегче чуть-чуть, да. И целый день я промучился, и вечером поехал на собрание, и я на этом собрании, значит, пробыл, и еду домой вечером, и мне очень плохо, мне очень-очень плохо. И у меня в кармане было денег. А, я не заплатил за проезд. Да, я не заплатил за проезд. И тем самым я сэкономил еще какое-то количество денег. И, в общем, денег у меня в кармане хватало на самую дешевую бутылку пива. И я точно знал, что я вот если сейчас выпью эту бутылку пива, я даже тогда не вникал, что такое механизм тяги. Да, я сейчас понимаю, что, ну, наверное, я бы не остановился, но суть не в этом. Для того, чтобы купить ее, мне нужно было выйти на остановке, а дома, да, дом находился в центре между двумя автобусными остановками, и мне можно было выйти хоть на первой, хоть на второй, разницы не было никакой, в плане того, чтобы до дома дойти. И я просто еду, я думаю, так, а на какой остановке бы мне выйти? И я понимаю, что, ну, наверное, я выйду на первой, потому что у меня вот, ну, нет никакого уже терпения, да, ждать. И понимаю, и для себя решаю такой, думаю, если вот сейчас в этом киоске, а киоски были и на одной, и на другой остановке, если в этом киоске вот будет самое дешевое пиво, потому что на какое-то подороже мне не хватит, то я куплю и выпью, потому что, ну вот, у меня сил терпеть уже нет. Мне очень плохо. И я выхожу на этой остановке, а киоск просто закрыт. Ну, он ликвидирован, он пустой. Он не то, что там нет, там вообще ничего нет, ни дешевого, ни дорогого. И я понимаю, что у меня физических сил дойти до второй остановки у меня просто нет. И я пошел домой. И это был первый вечер, когда я лег спать трезвым. Вот такой вот был знак. Потому что, ну, я не знаю, почему был этот киоск закрытый. Вот. Ликвидированный. Но вот такой был знак. А потом был один еще и был интересный момент. Очень коротко постараюсь рассказать. У меня было 9 дней трезвости. Мы поехали с анонимные меня позвали на рыбалку. Я поехал с ними на рыбалку. И мы приехали на это озеро. И значит, они поехали на грузовике за дровами. И я спрашиваю, а куда поехали мужики? Они мне говорят, за дровами. Я думаю, что придурки, что ли, за дровами ехать на машине? Мы в лесу. Вот дрова есть везде. И я точно знаю, понимаю, что они поехали за водкой. И я сижу, у меня 9 дней трезвости. Я сижу и думаю, вот сейчас они приедут с водкой. И что я буду делать? Буду я пить или я не буду пить? И я четко понимаю, что у меня нет сил отказаться. Да, вот если мне предложат, то все, мне некуда деваться. Но они приезжают. И они приезжают с дровами. Они, оказывается, на самом деле ездили за дровами. Вот. То есть мне не пришлось ни от чего отказываться. И такое вот, наверное, больше искушений у меня таких вот сильных, чтобы мне приходилось решать или выбирать, вот, наверное, у меня больше не было. Предложений было потом, конечно, много за все эти годы. Я попадал в разные компании, в разные ситуации. Но вот каких-то таких огромных искушений больше не было в моей жизни. Спасибо.
Спасибо, Паша. Друзья, задаем вопросы, если они, конечно же, есть. Да, Николай, пожалуйста.
Паша, еще один вопрос тебе как к спонсору. Что ты рекомендуешь своим подспонсорам относительно отношений между полами? Вот на первых, ну, в начале трезвости.
Спасибо, Коля, за вопрос. В книжке сказано, мы не можем быть судьями ничего опыта, да, я не помню, там сказано сексуального опыта или нет. Значит, мы не можем быть судьями, поэтому я не знаю, что сказать на эту тему. Я всегда спрашиваю подспонсорного, как ты себя чувствуешь. Но я никогда ему не рекомендую, понимаете, я сам, ну, в хорошем смысле жертва, да, вот вот этих вот отношений, да, то есть у меня анонимная семья, и мы начали жить, когда у меня было 2 года трезвости, а у жены 6 месяцев. И мы живем уже вместе уже 15 лет. Ну, почти 15 лет. И я очень доволен своей семьей, я очень доволен своим браком. Поэтому я не могу никому сказать, что не вступай в отношения. Да, или там это опасно. Не, это опасно, конечно, мы видим на группах, что это опасно. Я видел много моментов, когда это было и неприятно, и некомфортно, и люди даже срывались. Но в книжке сказано, мы не можем быть судьями. Вот. Я не знаю, что говорить по спонсорному, кроме одного. Да? Будь честным. Если ты строишь с кем-то отношения, неважно, сколько у тебя трезвости, будь честным, пожалуйста, с тем человеком, с которым ты строишь отношения. Вот. Если в этих отношениях есть корысть, если в этих отношениях есть страх, если в этих отношениях есть недоверие, да, то тогда, наверное, просто нет смысла их выстраивать. Не то, что их, ну, их нужно осуждать. А мне кажется, в таких моментах просто пропадает сама суть отношений. Да? Ну, глупо как бы строить новые отношения с человеком, которого я изначально хочу обманывать или с которым я изначально не хочу быть честным. Понятно, что мы зависимые люди, мы не умеем быть честными, но как не с таким же человеком. Очень, ну, мне нравятся мои отношения, мне нравится то, что у меня произошло. И поэтому, когда подспонсорный задает вопрос, я говорю, будь честным. Ничего другого не нужно для того, чтобы построить хорошие отношения. Ну, а есть еще второй момент, да? 2 человека должны хотеть быть честными. Вот если 2 человека хотят быть честными, то я думаю, что все получится, неважно от того, сколько трезвости. Да? Потому что я, ну, я не знаю, да, сколько должно быть трезвости для того, чтобы вступить в какие-то отношения. Спасибо.
Спасибо, Павел.
Да, пожалуйста, Юля.
Да, во-первых, Павел, спасибо огромное за спикерскую, просто потрясающе здорово. А во-вторых, у меня такой вопрос. Вот за все эти годы, ну, кроме вот того, что ты рассказал про 13-летие свое, особенно в первое время, в первый год, были ли у тебя эмоциональные качели? Если да, то как ты с этим справлялся, а если нет, то какой-то вот опыт других может быть. Спасибо тебе.
Ну, конечно, были. Конечно, были. А как без них? Это же, ну, это нормально, это сама суть моего алкоголизма, да? То есть эмоциональные качели, это всегда, это страхи. Я, в принципе, я достаточно, у меня такой навязчиво-параноидальный склад мышления, да? Если у меня возникает какая-то неприятность, я ее буду продолжать думать. Мне интересно, как работает молитва в этом отношении. Я, наверное, в конце ответа попробую вот о своем опыте рассказать, да? А по поводу эмоциональных качелей, да, они были, и ну, последнее время, наверное, они, ну, намного реже случаются. Но у меня был период, когда я очень мало ходил на группы, я ничего не делал для своего выздоровления. Я, ну, ехал на амбициях, я ехал на том, что я был там, ну, достаточно успешным большим начальником, и у меня все было очень хорошо в этой жизни, и было достаточно много страхов в связи с этим, и было много неприятных ситуаций. Я тяжело переживаю амбиции, ну, амбициозно, да, тяжело переживаю какие-то потери, оценку других людей, ну, очень много. Поэтому, ну, опять же, вот к 10-му шагу, да, когда вот в книжке, к сожалению, не самый лучший перевод, да, в 10-м шаге сказано, когда, да, продолжайте наблюдать за собой, когда у вас появятся да, или когда вы заметите опять такие проявления, как эгоизм, нечестность, корысть или страх. Не сказано «если», сказано «когда». То есть авторы нам прямо и конкретно говорят о том, что эти свойства характера обязательно появятся. Мне обязательно будет страшно. У меня обязательно будет корысть. Я обязательно захочу быть нечестным, потому что это и есть суть моего алкоголизма. Да, это и есть суть моей проблемы. И вот там написано, опять же, что мне нужно сделать в этот момент. Если я это не сделаю, я усугублю ситуацию. У меня есть очень конкретный рецепт, что мне нужно сделать. Да, там сказано, мы молимся, мы должны с кем-то поговорить. Если мы нанесли вред, мы должны этот вред исправить. И мы направляем свои действия к тому, чтобы быть полезным другим людям. У меня был момент, когда... И Бог всегда знает, что мне нужно в этот момент, если я искренне его об этом прошу. Да? У меня был момент, как раз, когда я... Сын, поскольку он у меня, ну, на сегодняшний день у него там какое-то время трезвости есть, но оно пришло не сразу, и он там какое-то время пытался самостоятельно с этим справляться, и вот, по-моему, в очередной из его срывов, если я не ошибаюсь, у меня было очень плохое настроение, у меня опять рухнули все мои мечты, и я сижу дома, и я не знаю, что делать. И жена на меня смотрит, и она тоже ничего сделать не может, потому что я опять вот на взводе, мне опять хреново. И мне звонит человек, а мы как-то тоже на какой-то скайп-группе были, я говорю, слушай, говорю, если, говорю, хочешь... Я ему написал, я говорю, если будет скучно там или не с кем поговорить, набери меня. И он меня набирает, вот в один из таких дней он меня набирает, и мы с ним разговариваем, я говорю, привет, привет. Он говорит, я говорю, есть ли у тебя спонсор? Он говорит, нет. Я говорю, а ты книжку с кем-нибудь читал? Нет. Я говорю, а сам читал? Он говорит, а у меня, говорит, дисфункция такая странная, по-моему, это называется дисфлексия, если я не ошибаюсь. Человек не разбирает печатный текст. То есть он не может читать книжку самостоятельно. Я говорю, а хочешь, я тебе книжку почитаю? Он говорит, да, хочу. И я 2 часа сидел и читал человеку книжку, и я полностью вообще вышел из своей головы. И я потом выхожу, и жена мне улыбается, говорит, что, говорит, Бог нашел, да, вариант для тебя. А как тебе выйти из собственной головы? Я говорю, да, нашел. Представляешь, вот такое, такое чудесное действие случилось. Тоже вот в прошлом году был такой момент, когда я утром проснулся и иду в гараж, а у меня в гараже здесь котельная, я иду, зима, я, значит, иду там проверить котел. Иду и понимаю, что я уже разговариваю с человеком, которого нет рядом. Знаете, такие интересные иногда разговоры с людьми, которых рядом нет. И я понимаю, что я в этом разговоре уже 10 минут участвую. И только вот в тот момент я осознаю, что я уже в самом центре спора, я человеку что-то доказываю, привожу доводы, там, обвиняю его, вспоминаю ему какой-то старый там, его провинности. И понимаю, что человека-то рядом нет, он вообще за 6 тысяч километров от меня. И я молюсь, да, в этот момент. Я очень хорошо помню, что я помолился. И вот в тот момент я знал, как работает молитва в рамках 10-го шага, потому что проходит там какое-то время, может, 20-30 минут, и я осознаю, что этот разговор в голове прекратился, но я не помню момента, когда он прекратился. И вот мне тогда стало интересно, я на сегодняшний день, вот это свойство молитвы, оно мне очень нравится, потому что я не знаю момента перехода. Я его никогда не могу зафиксировать, его никогда нет. Он, это не, знаете, это не путешествие из одного города в другой. Это квантовый скачок, это моментальное перемещение из одного состояния в другое. То есть я точно в этом процессе не участвую, потому что если бы я участвовал, я знал бы, что я делал. Но я молился, и после молитвы через какое-то время я себя осознаю в другом состоянии. Нет, то есть нет никакой работы там волевой, да, или еще какой-то. Это делает вот Бог для меня, то есть Он меня избавляет от этих разговоров в голове. Вот. А эмоциональные качели, ну, конечно, были. Но Ну, я в трезвости, я... Ну, там у меня был опыт, я женился, когда я решил, что мне необходима семья. Потом я разводился, потому что я понимал, что я женился не на том человеке. Я принимал какие-то решения по бизнесу, основанные на нечестности. Потом я переживал за эти решения. Потом я разрывал отношения там, с партнерами. Я переживал нечестные отношения с партнером. Ну, очень много. Это жизнь. Этого мы этого не избежим. И мне кажется, ну, вот дойти до состояния Будды, ну, это надо стараться. И, возможно, можно дойти до этого состояния. Но мне кажется, это не так быстро, как вот мне бы хотелось, как алкоголику. Спасибо, извините, что так долго.
Спасибо огромное, Кость.
Спасибо большое. Я предлагаю еще один вопрос, и будем закругляться, а потом, если Павел не против, мы перенесемся тогда в чайную.
Угу.
Хорошо. Настя, пожалуйста, задавай твой вопрос.
Большое спасибо, Павел, за спикерскую. Я бы хотела задать такой вопрос, который меня очень волнует. У меня не такой большой период времени трезвости. И меня часто посещают мысли о том, что если случится какое-то несчастье, либо смерть моих близких, вот, то для меня это будет, точка срыва. И хотела бы знать, был ли такой опыт, может быть, среди подспонсорных, как с этим справляться, что с этим сделать. И я понимаю, что это заглядывание в будущее, и... привычно алкоголикам негативизм, но все-таки, такая вот голова у меня больная, и не могу отпустить мысли об этом. Спасибо.
Спасибо, Настя. Значит, на самом деле опыт был, да, то есть у меня, когда был год трезвости, я похоронил маму, а когда у меня было или 3,5, или 4 года трезвости, я похоронил папу, я остался трезвым. Я точно знаю, что это не оправдание для срыва. Я точно знаю, что это вообще смерть моих близких, это не имеет никакого отношения вообще к моему употреблению. Я услышал потом очень хороший чужой опыт, я его принял, и могу сказать, что он мне помог, потому что это в чистом виде 9-й шаг моим родителям. Да, для того, чтобы похоронить их трезвым. И для того, чтобы сделать вот этот вот последний момент их ухода максимально честным, наверное. Да? Я точно знаю, что это не причина для употребления. Ну, вообще нет никаких других причин для употребления, кроме одной единственной. Я употребляю, потому что я алкоголик. Да, а все остальное – это вот фантазии моей головы. Мы знаем, что есть опыт людей, которые переживали радости или переживали какое-то горе и потом начинали употреблять, да, на отходниках, на так называемых, на эмоциональных. Это тоже не причина и это тоже не оправдание. Вот. На самом деле есть только одно единственное оправдание для нас, для всех, и оно абсолютно работает для всех одинаково. Человек пьет, потому что он алкоголик. Вот. А не пьет, потому что он нашел Бога. Все намного проще. Да? Нет такого, что я пью, потому что... Я всю свою жизнь употреблял, потому что меня окружали люди, или вокруг меня случалось что-то то, что мне не нравилось. Но мы на сегодняшний день же знаем, что это все неправда. Нет причин, которые заставляют меня употреблять на сегодняшний день. Спасибо.
Спасибо большое. Нам регламент.